Мой прадедушка дружил с Ворошиловым.
А у меня во дворе новую детскую площадку поставили.
А мне мама самое вкусное мороженое покупает.
А мой папа строит республику.
Мой город. Моя республика.
Продолжается работа радио «Вести плюс Луганск» в прямом эфире. У микрофона Юрий Свидерский, и у нас в студии гости, режиссер-постановщик Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева, Светлана Степкина, заслуженный артист Луганской Народной Республики, а также актеры театра Артем Ключко и Владислав Солодилов. Светлана, Артем и Владислав, здравствуйте.
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 Добрый день.
Сегодня, 4 декабря в 17 часов, премьера. Повтор завтра, 5 декабря в 16 часов. Это новый спектакль. Называется он...
«Инь и Янь».
По пьесе Бориса,
Бориса Акунина.
Да. Ну и давайте же об этом тогда и поговорим и расскажем нашим радиослушателям. Кстати, билет в кассе еще есть или уже все?
На сегодня есть.
А на завтра уже все?
На завтра, по-моему, уже нет.
Вот, спешите в кассы театра, уважаемые друзья. Почему «Инь и Янь»? Почему Акунин?
Почему Акунин? Ну, потому что я люблю Акунина. Я люблю романы о Фандорине, я их перечитала все, и когда я их читала, всегда хотелось, вот как, я его видела, его представляла, и случайно, абсолютно, в очередной раз, найдя в интернете интересное от Акунина, я увидела пьесу. Для меня это был такой небольшой шок, потому что Акунин не писал пьес, и это была его первая пьеса для молодежного театра. И мне как бы захотелось, понравилось. Я тут же прибежала к одной из своих коллег. Говорю, вот, смотри, какая интересная штука. Она говорит, да, да, здорово, я прочитала, тоже ей понравилось. Ну, а потом возникла такая ситуация, что надо было что-то поставить. И я предложила Галине Николаевне, Михаилу Филипповой, это наш художественный руководитель и директор театра, эту пьесу. Она почитала, заинтересовалась, ей понравился материал. И поэтому приступили к работе.
Что обычно сложнее, ставить и играть классиков, которые уже давно не могут претензий никаких предъявить, или современников?
Дело в том, что классиков так настолько меняют очень часто, и это только кажется, что не могут предъявить претензии. Находится много критиков, которые потом рассказывают претензии от этих классиков. На самом деле нет. Сложно ставить все, но есть какие-то виды, которые ставятся еще сложнее. Допустим, вот лично мне сложно ставить, когда много текста, мало действия. Да, вот я теряю, начинаю, ну, как словесное действие, они все могут потянуть, и режиссеры, и актеры, поэтому это сложно. У Акунина все в этом вопросе легче. Эта пьеса очень динамичная, события случаются быстро один за другим, потому что это детектив, и детектив не просто, где много разговаривают и философствуют, а идет действие, поэтому в этом вопросе было легче.
Кого играют Артем и Владислав? Расскажите о сюжетной интриге, почему, как вы считаете, именно вас выбрали на эти роли, было ли вам интересно работать, ну и, может быть, какой-нибудь фрагмент?
Масса, давай.
Асюва нова тарите не гору харю на мицу.
Сусруто, а ну только снирай до гене, да? Зимунды монсайки ойру.
Ай.
Вот, значит, Артем играет Эраста Фандорина. Он именно представитель детективной касты, а Влад у нас играет Массу, его слугу. Ну, если быть точнее, он для был больше друг для Фандорина, но поклялся ему служить всю жизнь.
Не в службу, а в дружбу это называется у нас, русских людей.
Нет, в этом вопросе, если изучать всего Акунина, то Фандорин спас жизнь Массе, честь его, и Масса поклялся всю жизнь ему служить. Но Фандорин принимал его как своего хорошего друга. Вот. И так получилось, что вот они у нас сейчас, два друга у вас находятся. И да, конечно, Владу приходилось изучать язык. Он до сих пор сейчас у нас занимается. Японский учит, увлекся. Вот. И Артем, они вот часто теперь так разговаривают на японском. Для нас это всех удивительно, но мне очень нравится, как они перебрасываются.
Насколько это сложно было? И было ли это самым сложным в работе над ролями, над спектаклем?
На самом деле, да, это сложно. Потому как...
Отвечает по-русски.
Работа проходила плавно. Ну, на самом деле, вот мне было чуть легче, естественно. Мой текст весь русский, и только лишь короткие японские фразы. Я как бы учил тоже, ну, без особого углубления, лишь то, что мне нужно было для роли. Поэтому каких-то прям сложностей, ну, не было. Сложности были самим образом, потому что все-таки Фандорин человек многогранный, очень глубинный, и сложно было опознавать и как вжиться в эту роль. Это, конечно... Но мы, я думаю, все преодолели, совсем справились, и сегодня наши зрители увидят результат, который у нас в итоге это получился. И он еще и будет расти, и, естественно, на этом не останавливаемся.
Светлана, вы выбирали ведь актеров на роли.
Да.
Почему именно эти двое? Если зайти на сайт театра, выбрать вот люди театра, артисты, мальчиков у вас много, да? Почему именно
они? Другим мальчикам тоже достались роли. Там женских ролей мало, там мужские в основном. Почему эти? Я сразу сказала Галине Николаевне, что вы можете, в зависимости, так как художественный руководитель принимает решение, да, кого в итоге выводить в этом спектакле, я ей сразу сказала, вы можете мне кого угодно поменять, но Фандорина и Массу, пожалуйста, оставьте этих для постановки. А остальных можете кого угодно, я со всеми справлюсь, вот только этих двух оставьте. И она со мной согласилась, потому что мнение режиссера тоже очень важно иногда при постановке бывает. Почему? Потому что у Артема есть вот эта своя присущая собранность, холодность, манерность, которая присуща именно вот этому человеку Фандорину. И я видела именно таким Фандорина, малоимпульсивным, очень сдержанным, собранным. И это, ну, как бы в моем видении, это единственный актер в нашем театре, на которого эта роль. Иногда, конечно, в процессе работы мне что-то больше нравится, что-то меньше нравится. Иногда я просто восхищаюсь, а иногда говорю, ой, не дотянул Артем сегодня. Но это тот человек, который сделает именно вот тот образ, который мне нужен. Что касается Массы, Влад у нас самый прыгучий, он у нас самый танцевальный, самый акробатичный, а насколько всем известно любителям Акунина, что Масса был, естественно, знал, он выходец из мафии японской и знает все эти восточные виды единоборства, и вот был выбран такой маленький прыгучий Масса, вот Влад.
Вы сказали любителям Акунина, а если люди начнут как раз знакомство с его творчеством, попав к вам на спектакль, это, скажем так, вы бы рекомендовали непосвященному человеку с этого начинать?
Да, сразу же. Почему? Потому что все произведения Акунина, они, ну, переплетаются с собой, но их можно читать как отдельное. Везде затрагивается характер этого человека. Ну, это как рассказы о Шерлоке Холмсе. Совсем не обязательно читать с самого начала и заканчивать самым концом. Но я думаю, что не существует у нас ни одного человека в республике, кто не видел «Статский советник, или Гамбит, или Азазель, и все прекрасно понимают, кто такой Раст Фандорин. Вот. Поэтому всем будет понятно. И в этих, любых этих произведениях у Акунина, и в этом в том числе, его представляют. О нем говорят, представляют, и он себя раскрывает вот, как отдельное произведение. Вы можете абсолютно спокойно прийти и посмотреть, как абсолютно готовый отдельный спектакль, и не запутаетесь.
Как сыграть Массу и Фандорина так, чтобы потом не сравнивали с тем, что видели в кино?
Сложно. Сложно. Это я видел все фильмы. Естественно, там все актеры старались быть другими. Но Олег Меньшиков, естественно, он неповторимый, все мы знаем его. А, сложно, ответственность большая. Ну, работа у нас такая, нам надо, нам некуда подеваться, и мы думаем, и мы болеем, не спим, и все ради этого, чтобы родить что-то новое. Так что...
Вот какие черты пришлось выделить, а какие, может быть... приглушить для того, чтобы было не похоже?
Наверное, с самого начала вот образ персонажа, вот этот Масса, такая забавная история произошла. Мы только получили текст, начали читать, первая читка прошла, прихожу домой, включаю телевизор, и там передача «Вокруг света». И как раз о Японии все рассказывают. Я посмотрел, как раз о мафии рассказывали японское. И вот что-то я взял из мафии. У японцев очень... Они все равно сдержаны, все японцы. И также у них тоже есть свои определенные вот эти манеры. Что можно, что нельзя. Для них господин — это вот самое-самое высшее, что только может быть. Когда нет господина, то смысл существования японца, вот выходца из мафии, наверное, даже больше самурая, смысла существования его нет. А, наверное, какая черта... Даже не знаю.
Какая-нибудь личная именно наша. Ну, все-таки мы играем роли, но от нас там очень много. И естественно, то, что мы играем, уже в принципе, а делает ее другой, отличной от других актеров.
А в ваши роли сложно войти? Потому что... Везде-то учат, как войти в роль, нигде не учат, как из нее выйти. Это уже остается самому постигать. Некоторые так и не выходят из роли, бывает. А ну, в одни же роли сложнее, в другие легче.
Да.
Сложнее, знаете, в этом случае, сложнее Владу было не понимать русский язык. Вот это было очень сложно, потому что он же знает японский и учит только начальные, первых четыре буквы, да, по алфавиту прошел. Да. Ну, это по пьесе, и какие-то слова он, естественно, пытается русские говорить, те, что выучил. И сложнее всего было ему сделать так, что он не знает русского, что люди между собой разговаривают. Обычно артиста учат реагировать на партнера. Да, понимать, что он говорит, переваривать информацию и возвращать после обдумывания. А здесь нужно было, наоборот, заставить партнера отключаться от партнеров. И это было сложно. Я все время ему твердила: «Влад, ты не знаешь русского, ты не знаешь русского». А он, да, все, ну, то есть выработанная привычка в жизни, она, конечно, в этом вопросе мешала. Ну, вот вроде сейчас достигли этого.
Ну, это как радист, как это в 17 мгновениях весны, да? Можно было... Да. Говорить надо сколько угодно по-немецки, но на родах все равно мама, мама, мамочка. А, Светлана, что легче, а что сложнее, почему? Командовать и распоряжаться одной ролью своей, как актера, или вот за таким количеством подопечных следить и
нет,
руководить,
конечно,
ими как оркестром?
Конечно, легче, когда ты только занят собой. Ты с утра до вечера занимаешься исключительно своей ролью. У тебя есть время для того, чтобы ее выучить, у тебя есть время для того, чтобы проанализировать. Это логично, это нормально. Но когда тебе надо за всех отыграть, а я же не просто обычный режиссер, я режиссер, который актриса, и мне надо за всех все показать. И я начинаю им показывать, как бы я бы хотела, чтобы это было. Естественно, у них своя психофизика, естественно, у них свое тело, но они тогда проще понимают меня, когда я им показываю, вот что я хочу, разъясняю. И им быстрее тогда доходит. И да, мне за всех приходилось все отыгрывать, за всех.
А в чем сложность именно деятельности режиссера-постановщика? Не просто вот придумал идею, пульнул и воплощаете, как хотите. А...
Ну, смотрите, режиссер, он всегда ставит коридор, да? А потом уже актеры в этом коридоре болтаются. Ну, вот надо четко понимать жанр, композиционное построение, надо четко понимать красную линию, куда мы идем, сверхзадачу. Но режиссер-постановщик, он проживает за каждого персонажа и ведет его так, чтобы они в этом хаотичном коридоре не били друг друга, а существовали органично. То есть есть коридор, но одно дело, когда лебедь, рак и щука, каждый тянет в свою сторону, а другое дело, когда они четко понимают, когда мы проработали, кто как к кому относится, кто как кого видит, ощущает, кто кого ненавидит, кто кого любит. И в итоге тогда люди понимают, как в жизни, как им жить. И на сцене, и все это, ну, это сложный процесс, потому что мы садимся за столом, мы разбираем все нюансы сначала словесно, а потом уже начинаем их воплощать в жизнь. Это же натянуть на себя чужое одеяло, это чужую жизнь натянуть, потому что играть — это не значит изображать. Вот, как многие неправильно понимают, кого ты играешь. Ну, актеры, они, это говорится, что играют. Мы их не играем, мы их живем.
Ну, это как художники, они не рисуют, они пишут.
Да, потому что для этого нужно прям огромное количество времени, чтобы вжиться именно конкретно в этот персонаж. И потом ты на 2 часа становишься этим человеком. Ну, обычно это, естественно, происходит заранее. Когда ты начинаешь готовиться, ты уже плавно себя настраиваешь. Нет такого, что вот я тут прохожу Федя, а потом шаг ступил, все, я уже там начал быть другим человеком. Нет, ты, когда готовишься, ты себя настраиваешь. Очень многие артисты, даже если у них есть там небольшой фрагмент в первом акте и потом в конце второго акта, многие остаются на сцене за кулисами, чтобы слышать, как идет спектакль, жизнь спектакля. Вот, и в каком... Потому что каждый раз спектакль проходит по-разному. Всегда. Почему мы говорим нашему зрителю, что приходите, приходите многократно. Да, вы посмотрели, но вы посмотрели один раз, вы на следующий раз увидите вообще другое. Увидите другие эмоции, вы увидите какие-то детали, которые не увидели. Очень часто бывают, актеры добавляют свои какие-то из жизни эмоции, те, которые вы сейчас посещают. И каждый спектакль идет по-разному, абсолютно. Поэтому мы приглашаем наших зрителей не один раз посещать спектакль, а, допустим, вот посетили в этом месяце, через пару месяцев придите еще раз на этот спектакль, и вы поймете, что он будет идти по-другому. А если это 2 состава, так это вообще 2 разных спектакля будет. Сюжетная линия та же, но внутренняя жизнь артиста на сцене, она будет совсем другая.
И вот когда мы поговорили о сложности работы режиссера-постановщика, такой каверзный вопрос. Как вы до этого дошли? Зачем вам это? Неужели это вот так внутреннее желание и требование вот собственной реализации, что актерам быть мало?
Иногда, знаете, ты хочешь играть что-то, а тебе не дают. Не потому, что ты плохой там, просто потому, что у режиссера есть какие-то другие задумки, он сейчас занят чем-то другим, но у тебя есть ты, твоя задумка и несколько актеров, которые в данный период времени, они вот сейчас свободны. И тогда ты идешь к директору и говоришь: ой, знаете, вот у меня есть идея, а у нас директор такой человек, она любит все новое, новаторское, вдохновляющее, она приемлет такие решения. Он говорит: делайте, делайте, я посмотрю. Мы приносим ей материал, она смотрит и говорит: давайте, если мне понравится, мы выпустим, пойдем работать с этим дальше. И вот так возникла идея. Первая моя постановка была сказка «Дюймовочка». Мне захотелось, она говорит: да, хорошо, давай посмотрим. И потом понеслись другие работы. Вот. Наверное, так. Когда ты хочешь играть что-то, и ты, допустим, сейчас свободен, а у тебя есть жизнь кипит, тогда ты приступаешь к чему-то.
Теоретически может так сделать каждый актер театра? То есть насколько актеры тянутся к этому и насколько к этому открыто руководство?
Руководство у нас очень открыто. Почему? Потому что у нас сейчас есть культурная среда, которая у нас повторяется каждый месяц. Это каждый раз новый какой-то проект. Вот позавчера была культурная среда по Достоевскому. И это самостоятельные актерские работы. Все артисты, которые хотят себя проявить в какой-то роли, допустим, не факт, что он в жизни когда-то сыграет что-то из Достоевского, вообще не факт. Мы не можем сыграть все. Мы не можем сыграть, там, допустим, вот, там, в этом году ты сыграешь Грибоедова, в следующем там Салтыков-Щедрин. Мы не знаем, будет у нас
это счастье. Не каждый Отелло может сыграть Д'Артаньяна.
Да. И поэтому было принято вот такое решение, а давайте пусть актеры пробуют себя. Во-первых, это помогает им раскрываться. Они начинают пробовать себя в разных жанрах, чтобы не было такого, ну, ты острохарактерный, зачем тебя в героя пробовать? А тут раз, внешность не героя, а внутренность героя. Вот. И ребята сами занимаются, сами показывают. Вот последний проект был, по-моему, больше 2 часов, да, по времени?
Нет, ну, там не 2, там получилось 1:30, там.
Да, так, ну, да. Ну, мне показалось это так, ну, очень-очень много, такое массовое, причем большое количество людей. И каждый сделал какой-то свой отрывок с какого-то произведения Достоевского, и все они выложились, они делают это самостоятельно, мы их видим в каких-то новых версиях. Да, поэтому у нас любой артист может проявить себя сначала на культурной среде, а потом, когда смотрит администрация, дирекция, они говорят, слушайте, ребят, вот вы такие талантливые в этом, а давайте, не хотите ли вы попробовать вот это? И таким образом мы растим свои кадры.
Премьера, успех премьеры и полная отдача актеров, это будет хорошим подарком к грядущему дню рождения?
И все-то вы знаете. Да, да. И знаете, я очень довольна, что мне дали возможность поставить Фандорина, потому что я очень обожаю Акунина. Я же говорю, я перечитала его несколько раз, на несколько заходов я перечитываю эти романы. И здесь, когда я случайно увидела, почитала, я так загорелась, мне так захотелось. И когда в конце сезона прошлого я предложила, что вот можно это попробовать, и директор сказал, хорошо, выйдем на следующий сезон, обсудим. Мы вышли, у нас еще была подготовка к шоу. Естественно, мы сначала занимались этим, мы делали какие-то вводы, повторяли спектакли, а потом она говорит, ну все, вот сейчас мы уже подготовились к сезону, теперь давай приступай. Я очень обрадовалась. Времени было мало для серьезного спектакля. Мы потратили всего лишь там 1.5 месяца. Времени мало, но я рада, что мы успели к моему дню рождения.
Ну и вопрос, который я задаю с удовольствием всем вашим коллегам, которые приходят к нам в эфир. Что будет считаться для вас успехом того, что тем показателем, что все удалось, а может быть даже больше, чем ожидали? Вот приведу пример, когда-то один артист мне говорил, для меня показатель хорошего концерта – это когда я хорошо устал. Вот когда остались силы, то это, значит, плохой концерт был. Вот для вас что будет полным успехом премьеры?
Когда после спектакля я выйду и перестану на русском разговаривать.
Когда я выйду и пойму, что дело раскрыто.
Я это пойму по зрителям, по их реакции. Потому что все, что мы не делаем на сцене, это исключительно только ради нашего зрителя. Актер не может существовать сам на сцене, сам для себя, так же, как и другие службы, связанные с театром. Мы не можем играть сами для себя или там ради режиссера. Нет, мы все это делаем только исключительно для нашего любимого зрителя. И только его реакция нам скажет, что мы на правильном пути. И как мы любим повторять, мы билетами увидим. Если понравится зрителю, они будут приходить постоянно на этот спектакль, и это будет большим плюсом.
Борис Акунин, «Инь-Янь». Сегодня 17:00. Луганский русский драматический театр имени Павла Луспекаева. И повтор премьерного показа завтра, 5 декабря, в 16:00. У нас в гостях были режиссер спектакля, заслуженная артистка ЛНР Светлана Степкина и актеры Артем Ключко и Владислав Солодилов. Приходите в театр, друзья. Ну и не переключайтесь, впереди еще много интересного.
Мой город. Моя республика.